Я сегодня хочу немножко поделиться словом, сегодня причастие, поэтому я буду коротко. Я, знаете, хочу сказать не о самом лучшем тренде, который тренде современности, и он об этом предупреждает нас Писание. И вы знаете, что же сегодня в тренде, и если мы смотрим на христианство, Иисус говорил нам об этом еще много лет назад, когда Он был жив здесь, на этой земле, в человеческом облике, и когда Он пришел для того, чтобы нас спасти, Он кое-чем поделился, и это записано в Матфея, 24 главе. И знаете, если мы говорим о том, что мы живем в последнее время, кто из вас уверен, что мы живем в последнее время, то тренд последнего времени – это охладевание. Это некое охлаждение. Я не люблю зиму, в смысле, я не люблю холод. Мы вчера или когда там я встречал Наташу с Лерой, они ехали с молодежки, с домашки, и когда я их встретил, было уже на улице вечером минус 9, по-моему, или минус 8. Конечно, они сели в машину, в машине тепло, и Наташа мне говорит вечером вчера, типа, ой, так красиво, так люблю зиму. Я говорю, я так не люблю зиму. Она говорит, я так люблю зиму. Я говорю, все любят зиму, когда смотрят на нее из окна, да, сидя в теплом помещении с чашкой чая, с чашкой кофе. Но когда ты попадаешь в суровые обстоятельства. Вот Руся по-настоящему, по-моему, любит зиму, да? Всю зиму сидит на льду. Ну, я в хорошем смысле. Не просто сидит на льду, но на подставочке, да, там. На льду невозможно всю зиму просидеть. Он ловит рыбу на льду, из-под льда ловит рыбу. Я вообще точно не могу понять, Руслан. Я тебя, в этом смысле я тебя точно не могу понять. 5 дней в неделю, Господи, Боже мой. Как можно 5 дней в неделю посидеть на льду? Ты не замерзаешь, нет? Нет, никто не заставляет. Это добровольно, знаете. Добровольное охлаждение или добровольное, как это сказать, такое времяпрепровождение, такой досуг, знаете. Меня не выгонишь. Нет, я могу там где-нибудь потусить, но быстро все заканчивается. Я хочу домой. Хочу выпить чашку кофе горячего или чая и так далее. Наташа, кстати, она тоже так зиму любит, смотреть на зиму из окна, потому что она намного более теплолюбивое растение, чем я. Вот. И там, где я еще могу быть горячим, она уже холодная. Вот. Поэтому, знаете, все это, к чему я все это говорю, что охлаждение – это тренд современности. И как бы мы этого не хотели, это происходит. И если это тренд, и это происходит, я скажу вам так, мы будем наблюдать это в своей жизни, в своем окружении. Но я хочу бросить вам вызов сегодня. Я верю, что Бог бросает нам вызов сегодня. Ненормально для Бога, это никогда не будет нормальным охлаждение. А? Правда же? Потому что, помните, в книге Откровения, я не буду сразу там с обличений, но он пишет, ангел говорит Лаодикийской церкви. И о чем он ей говорит? Разным церквям он говорит разные вещи. Но ангелу Лаодикийской церкви он говорит, что это проблема, да? Проблема... проблема не только в том, что он говорит, а проблема в том, что считается, что мы живем с вами в период, когда в период, который описывается как период Лаодикийской церкви. Если вы со мной не согласны, можете не согласиться, но изучите какие-то труды людей, богословские труды. Очень, ну, то есть мы считаем и мы понимаем, что сегодня мы живем в период Лаодикийский. Время, когда трендом является охлаждение. Я имею в виду, что мы не стали все как рыбы, знаете, которые температура тела зависит от окружающей среды, не дай Господи. Но вот то, что происходит в христианстве, на фоне того, что сегодня для нас доступны технологии, которые были недоступны, вообще о них даже никто и не думал, и не мечтал, не могли мечтать в те времена, те способы и возможности, которые были недоступны для людей того времени, когда было написано Божье Слово, Первоапостольской Церкви. Но, вот, знаете, у них с отсутствием всего того, что присутствует у нас, у них была совершенно другая история, другая картинка. У них, они переживали времена колоссальных гонений, у них была куча проблем, коммуникативных и всякого рода, но у них была одна отличительная черта. Они горели для Бога. В церкви, церковь была полна огня. Церковь была полна огня. И огонь это не костер, который горит посреди собрания. Вы скажете, у них не было таких залов, они ожгли костер в своей палатке. Может быть и да, они лепешки там жарили. Но не об этом огне речь. Речь о внутреннем огне, о внутреннем состоянии, когда христианин, когда верующий, он выбирает для себя гореть для Бога. И вы скажете, ну, пастор, понимаешь, мы живем в такое время, когда это не мой собственный выбор. Не-не-не-не-не-не. Писание говорит Римлянам 12 главе, апостол Павел говорит Римлянам 12 главе с 11 стиха, он говорит, чтобы мы пламенели духом, правда же? Духом пламенете. То есть, как это, какое-то странное противоречие. Если Бог понимает, что от нас это не зависит, каким образом Он, почему Бог будет говорить нам, духом пламенете, или будьте горящими, или горите для Бога? Как? Он имеет в виду это слово, в переводе из греческого, обозначает следующее. Кипеть от жара. Вы видели когда-нибудь, когда кипит что-то от жара? Недавно я смотрел ролик, это ничего особенного не скажу. Когда, знаете, раскаляется металлическая болванка для того, чтобы придать ей какую-то форму. Да? И вот ее достают из доменной печи там, или из печи, она просто белая. Там, если ты пальцем прикоснешься, пальца не будет сразу. Там нереальная температура. И вот ее берут после определенных там, манипуляций, ее опускают в ведро или в сосуд какой-то с водой или с маслом. И знаете, что там происходит? Это масло, которое там находится, ну, в зависимости от количества, оно при взаимодействии закипает. Оно просто, такое впечатление, что оно просто выпрыгивает, оно вылетает из того сосуда, в котором находится. Почему? Разница температур, и это болванка, которая разогрета до нереальной температуры, она отдает это тепло, отдает эту внутреннюю духовную, там не духовную, но мы говорим об этом, и энергию, и тогда среда, которая вокруг, закипает. И вот здесь, в этом месте Писания, Римлянам, вы слышите? Скажи, я слышу. Римлянам 12 глава, с 11 по 13 стих. Апостол Павел говорит, духом пламенеть. И греческое слово, переведенное здесь, как пламенеть, переводится дословно, как кипеть от жара. И вот апостол Павел ободряет нас, кипите или горите, друзья. Да? Андрей, можешь открыть это место Писания, показать нам Римлянам 12 глава с 11 стиха. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте и следующее Господу служите». Усердие – отдельная история. служение понятно, но вы видите здесь, что Господу служите, это ты другой перевод включил, да, Господу служите идет после духом пламенете, потому что на самом деле настоящее наше служение для Бога это не служение холодных христиан, а служение горящих. И я верю, что мы обязаны оставаться горячими для Бога, горящими для Бога, горячими для Бога, независимо от того, насколько холодная обстановка вокруг нас. Мы можем замечать, что кто-то охладел, кому-то все равно, знаете, есть причины разные. Человек просто перестал гореть для Бога, раз, исчез с радаров и так далее, ты с ним, сколько раз такое в моей жизни бывало. Я спрашиваю, ну как ваши дела, там, как пастор, звоню, ну что, как? Что происходит? Не, ничего не происходит. Ни грешник, ни в блуде, ни изменяет жене или мужу. Просто, а что вы, как вы? Да я вот как-то так, обстоятельства складываются. Не-не-не, друзья, это неправда. Потому что на самом деле человек вначале становится прохладным, а потом становится теплым, а потом все разные последствия начинают происходить в его жизни. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не зависели от той обстановки, в которой мы находимся. Мы так и призваны быть. Мы и призваны быть горящими, горячими для Господа. И вот сегодня я хочу поговорить, как же, ну просто несколько коротко вещей очень важных, простых вещей. Я хочу просто напомнить вам, потому что вы скажете, а, пастор, ну это до боли знакомо. Ты не мог ничего придумать посложнее или поглубже? Нет, ничего не мог придумать. Но я скажу так, что без этого нам невозможно оставаться горящими для Бога. И если вы найдете какого-нибудь маломальского отступника, я никого не ругаю, поймите, кто отступил от Христа или чье христианство стало таким прохладным, поговорите с ним, и вы увидите, что вот то, о чем я скажу сегодня, потеряно в его жизни. На самом деле это утеряно. Потому что если те вещи, о которых я скажу вам и напомню вам, если они на правильном месте, если они на правильном месте в моей жизни, если это работает, это не даст мне охладеть. Я буду горячим, я все еще буду гореть для Бога. Это все еще будет поддерживать внутри меня духовную температуру. И как я могу, это хороший вопрос, повысить свою духовную температуру в то время, когда вокруг зима, знаете, когда говорят, все красиво, на улице мороз, выходить я туда не хочу, и я не хочу там, я не хочу быть в этой атмосфере, потому что там лед, потому что там Дед Мороз, знаете. Мы можем находиться прямо среди этого, но мы не должны быть подвержены тому, чтобы мы сами стали такими, знаете, холодными, безразличными, разочарованными. Это не Божья воля относительно нашей христианской жизни. Если кто-то верит в это, да скажет аминь, амен. И знаете, почему, я задаю себе вопрос, вот почему апостол Павел употребляет это место, в этом месте Писания именно это слово? Вы никогда не задумывались, когда он говорит, что в усердии не ослабевайте, духом пламенейте или кипите, продолжайте кипеть от жара? Вы не думали никогда, почему такое странное слово? Может быть, не исследовали это место Писания? Так я вам скажу, у меня есть идея по этому поводу. Почему происходит кипение от жара? Вы знаете, пока болванка, которую взяли из печи, она горячая и раскаленная, она просто находится в воздухе, да, воздух нагревается. Но как только ее помещают в атмосферу, которая более холодная, это закон физики. Она начинает кипеть. И вы знаете, что происходит с холодным христианином? Когда его помещают в холодную атмосферу, он становится еще холоднее. Но когда горячего христианина или наполненного духом верующего, не в смысле, не имею в виду, когда говорю наполненного духом, я имею в виду не то, когда мы помним, что однажды мы заговорили на языках, и Дух Святой сошел на нас. Это все правильно. Но Писание говорит, что мы должны постоянно наполняться Духом Святым. И вот знаете, если вы берете от такого человека, наполненного Духом Святым, помещаете его в холодное, все начинает вокруг кипеть. Почему? Потому что он не холодный. Спасибо за два аминь. Это несложно, не правда ли? Апостол Павел говорит, духом пламенейте или кипеть от жара. Если в моей жизни есть огонь, не опускайте глаза. Я шучу. Если в моей жизни есть огонь, то я буду кипеть даже тогда, когда меня помещают в холодное. Потому что то, что во мне горящее, будет соприкасаться и разогревать то, что холодное вокруг меня. Если мое горячее не греет холодное, тогда оно уже не совсем горячее. Как вы думаете, это хорошо задавать себе такие вопросы? Если мое горячее настолько горячее, что оно не греет холодное, то может быть оно такое уже горячее, что оно не... О! Оно тепленькое, знаете, комфортненькое, но в общем-то это, знаете, такая пограничная ситуация. И тренд современный, христианский, и это не просто, знаете, модно в церкви, а это не модно в церкви, это то, что... Это чего хотел бы дьявол в твоей жизни, в моей? Чтобы мы стали теплыми. А Писание говорит, что Бог ненавидит это, потому что, я не знаю, как вам, мне не нравится теплый борщ. Он отвратителен. Теплый борщ. А если он еще... Я не люблю борщ с салом, но некоторые делают борщ с салом, знаете, с такой... Наверху проплавает такой слой. Если ты возьмешь такого борща и зачерпнешь ополонечек теплого, нет ничего хуже, как борщ, который застывает у тебя во рту, знаешь. Это отвратительное чувство. Богу это не нравится. Он говорит, я не хочу. Если, он, знаете, там в Откровении написано, он говорит, о, если бы, это Бог говорит церкви, если бы ты был горячим, на крайняк холодным. А так как ты теплый, ну это просто невыносимо. Теплый надо выплюнуть. Он говорит, теплый надо выплюнуть. Я помню, когда я призвался в армию в 88 году, это уже к этому, и первые несколько месяцев я просто нереально. Нам какую-то давали, я до сих пор помню это, эти пару месяцев, армейские. Просто у них на складе было очень много баранины, причем старой, знаете, ну, что на складах советской армии? Баранина, которая, знаете, которая, пока ее от печки донесли и поставили тебе в тарелке, она просто застыла у тебя в тарелке. Суп с бараниной, каша с бараниной, бараны с баранами, с бараниной, все баранье, знаете. И это просто нереально. Я до сих пор помню этот отвратительный плюс привкус и, знаете, но привкус старой баранины, это уже тоже совсем не очень. Плюс привкус холодной баранины или еле теплой, знаете, когда она еще не задубела, знаешь, когда ты можешь это взять и выбросить, но ты ее никуда не денешь, она там, но она просто отвратительна. Вот Писание говорит, ладно, не будем об этом. Так что я хочу сегодня коротко поговорить с вами о нескольких вещах, чтобы сохранить теплоту в своей жизни. Это очень важно. Важно в это время оставаться, ну, дай Господи, хотя бы не на точке кипения, но не дай Бог, как теплая баранина, знаете, не дай Господь. И я просто хочу несколько вещей вам сказать, которые очень важны, и они очень простые. И первое, о чем я хочу сказать, это вернуться к Слову Божьему. Потому что без этого даже нереально и невозможно говорить об огне Божьем в нашей жизни. Потому что Божий огонь является результатом Божьего откровения в жизни каждого верующего. Потому что, ладно, может быть, звучит слишком по-дежурному. Скажу просто, Иисус сказал такие слова. Писание говорит так, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, почему вы теплые до сих пор? И сейчас у нас в зале уже комфортнее, слава Богу. Лучше, лучше. На несколько градусов. Мы держим руку на пульсе, достигаем. Уже, по крайней мере, работают батареи там и там. Но знаете, почему вы теплые до сих пор? Вы кушаете. И эта пища, которую вы кушаете, она дает энергию, которая нужна для жизнедеятельности организма. Иисус сказал, невозможно жить только пищей душевной или физической. Знаете, в чем мы себя обманываем? А мы обманываем себя в том, что когда нам плохо, мы думаем, я посмотрю фильмец, и мне полегчает. Фильмец не решает твоих проблем. Фильмец, я не говорю, что фильмы смотреть грех, надо знать, что смотреть. Но фильмец, он не дает тебе духовную пищу. Он дает пищу для твоего разума. Он может тебе там помочь в досуге когда-нибудь там и так далее. Но если в моей жизни присутствует просто фильмец за фильмецом, я обнаружу через некоторое время, что я стал, что у меня на зубах вкус теплой баранины, знаете, противно, немного ненормально. Христианство становится каким-то не очень, знаете, привкус не очень. Знаете, все превращается в такое, пошел в церковь, пришел из церкви, послушал проповедь, не послушал. Вот если я вдруг обнаруживаю такое состояние, я понимаю, что у меня не все в порядке в моей духовной жизни. Иисус говорит, хлеб, который вы будете кушать, мой хлеб, сходящий с неба, он даст вам жизнь, и он сделает вас живыми. О чем я говорю? Чисто практически. Я сегодня не о планах чтения Библии, я не о том, что, знаете, по пути на работу, надо в метро, или не пойму, когда я уже это делал, или хожу под осуждением, потому что 40 раз за год начинаю новый план Библии. Я не об этом вообще. Я говорю о хлебе, хлебе на каждый день. Я пастор много лет, и я скажу вам, я не про вас, я про других ребят. Есть очень много верующих, которые живут, они кушают нормально каждый день. Но это же несложно определить. Когда ты общаешься или когда человек говорит то, чем он живет. Он выносит то, чем он дышит, чем он, ну, по-другому не бывает. Если только мы не хотим сыграть какую-то роль. Вот очень часто бывает так, что мы начинаем понимать, что у нас нет хлеба на каждый день. Я помню моего отца, когда он был еще баптистским пастором. Вы знаете, я вообще не понимаю. Я, конечно, понимаю, что это Господь, но я вообще не понимаю, как это бывает так, что это было у баптиста. Он не был крещен Святым Духом. Он пережил Бога сильно в своей жизни. Конечно, он был рожденным свыше человеком. Но как это так бывает, что мой отец, он каким-то образом жил так, что он говорил, я не могу прожить неделю, чтобы у меня не было хлеба на каждый день. Хлеба духовного. Вы знаете, в те года, когда я был маленьким, вы о чем? Никаких проповедей. Никаких интернетов, никаких, у нас даже книг, переписанных от руки, не было. Мы только во второй половине или первой половине 80-х начали какие-то книги от руки переписывать. У нас была только книга, одна, Библия, еще какие-то там книги там баптистские, там исторические или еще какие-то. И вы знаете, что я наблюдал, что он всегда имел хлеб на каждый день своей жизни. У него было всегда слово внутри для него, которое его поддерживало, которым он жил, которое... Я вообще не понимаю, как можно жить в этой жизни без слова Божьего на каждый день. Слово на каждый день. И это не то, что я открываю, знаете, электронную Библию. Это тоже можно использовать, но это не совсем то. Я открываю электронную Библию, у меня в телефоне, и там высвечивается стих дня. Знаете, что делают христиане? Перепощивают, пишут его, рисуют на разных картинках с разными и так далее. И удивительно, но этот стих дня получают миллионы христиан. Каким образом Дух Святой действует? Он дал одно слово. Да, это лучше, чем ничего, друзья. Это лучше, чем ничего. Но так не бывает, что все вдруг получили одно и то же откровение. А каждый из нас, у нас есть жизнь, обстоятельства, есть то, чем мы живем, есть то, чем мы дышим. И вы знаете, Бог хочет говорить нам, тебе, мне слово на каждый день. Слово, которое укрепляет, слово, которое ободряет, слово, которое поддерживает, слово, которое обличает. Потому что без этого невозможно. Без этого просто невозможно. Невозможно. Скажи аминь. Я не говорю о чтении ежедневных молитв с полуоткрытыми глазами и мыслями, находящимися где-то непонятно где. Когда я отчаянно копаюсь в Писании, чтобы найти истину. И знаете, еще хуже, что люди делают? Они берут Библию, открывают ее, и первый стих, на который они посмотрели, они решили, что это Бог им сказал. Я думаю, какая тупость вообще. Да, это может сработать когда-то, что-то, где-то. Это так, но это не работает так. Знаешь, что ты делаешь? Ты не приходишь с закрытыми глазами в сельпо. И первое, куда твой палец, там твоя еда. А вдруг в глаз кассиру. Мы же умные люди, мы нормальные, правда же? Или у нас в сельпо есть в магазине еще магазин для собак и кошек. Мы же не просто, знаете, Господь, дай мне пищу. Нет. Я прихожу, я покупаю то, что мне надо. Я знаю, что мне можно. Я знаю, что полезно. А потом я это все покупаю. Я согласовываюсь с Наташей. А она потом это готовит, или мы готовим вместе. И это целый процесс, и потом мы это кушаем. И это пища, которая нас благословляет. Но христиане делают так. Аллилуйя, открыл Библию. Все, я получил слово от Бога. Нет, я не верю, что так можно получить, постоянно получать слово от Бога. Я не верю. Но когда ты проводишь время с Богом и проводишь время в Слове, Бог поднимает слово внутри тебя. И когда складываются определенные обстоятельства, когда тебя глючит или плющит со страшной силой, вдруг Дух Святой начинает тебе говорить о прощении, о радости, о многих вещах, знаешь. А не просто «и пошел он в ад» или «как там?» «и пошел и удавился» или и пошел и бросил 30 серебряников, сказал, заберите свои деньги. О, Бог мне сказал, значит, я пойду в церковь и брошу им 30 серебряников. Это мне Бог сказал. Это ересь, друзья. А Бог говорит в наше сердце. Мы питаемся внутри, в нашем сердце, Божьим Словом. И когда мы, знаете, если у меня будет Слово, Иисус имел в виду, если я буду полон слова, я никогда не стану холодным, никогда ничего такого не произойдет в моей жизни. Это слово всегда будет давать мне внутреннюю духовную энергию, оно будет держать меня в теплоте, в быть горячим. А вторая вещь, которая очень важна, я, по-моему, ничего нового не сказал, просто по-другому, может быть. Вторая вещь, которая очень важна для нас, это очаг личной молитвы. Скажите, очаг личной молитвы. Почему говорю очаг? Потому что очаги долго не горят сами по себе. Вы здесь, друзья? Если вы думаете, что ваша молитвенная жизнь будет долго гореть сама по себе, вы ошибаетесь. Не обманывайтесь. Ваша молитвенная жизнь сама по себе гореть не будет. Очаг нужно... Вы знаете, да, что такое очаг? Да. Очаг нужно разжигать. Апостол Павел говорит, духом пламенейте, Господу служите. Я верю, что если мы не подбрасываем дров в наши взаимоотношения с Господом, если мы не поддерживаем этот очаг в горении, не надо обманывать самих себя. Лучше, самое главное, даже если все плохо, рекомендация очень важная, не обманывать самих себя и других не обманывать. Смотреть правде в глаза. Даже если мой очаг давно потух, и его снесло вообще, его нет, и там тишь да гладь, да Божья благодать или не благодать, а ветер гуляет и просто свистит и так далее, то лучше это сказать, лучше это признать. Ну, не надо, может быть, идти на исповедь к обществу, но надо себе признаться в этом и сказать: слушай, друг, слушай, брат мой Виктор, ну, это я себе, твой очаг давно потух вообще, ты о чем? Я христианин, аллилуйя, я верующий. Ты знаешь, я вот перепощиваю там все эти картинки американские и европейские, у меня столько друзей, и я все беру оттуда и так далее. Стоп, стоп, мы о чем говорим? Мы говорим об очаге молитвы. Очаг должен гореть. Молитвенная жизнь должна гореть, она должна быть. Знаете, я включаю на телевизоре, у меня нет камина, но иногда, когда гости приходят или когда хочется больше тепла, я создаю такое впечатление. У меня телевизор висит на стене, и я включаю в формате 4К камин, знаете. Горит огонь, трещит, огня нет, он не горит. Но там есть хорошая картинка, большая, на всю стену, и кажется даже теплее. Но это самообман. Это самообман. Огня нет. Но там есть картинка в телевизоре. Красивый огонь, красивый камин. А знаете, когда огонь? Когда там есть дрова. Когда там есть дрова. Когда там что-то происходит. Когда я общаюсь с Богом. И это не только на коленях, но также на коленях. Когда в моей жизни есть контакт с Богом. Знаете, меня напрягает всегда тот вопрос, когда я теряю контакт с кем-то, с людьми, которых я знаю. И когда я теряю контакт с ними, я понимаю, что-то не то происходит. Потому что люди теряют контакт не просто так. Люди уходят с радаров не просто так. Начинается какая-то проблема, какая-то заваруха, что-то происходит внутри. И человек просто, знаете, уходит в туман или уходит в облако. Не возносится, а просто и ходит с радара. Знаешь, ты перестаешь его ощущать, видеть и понимать. Вот когда в отношениях с Богом такое происходит, это тоже проблематично. И очаг – это то, о чем мы должны давать себе отчет. Очаг – это молитвенный очаг. Знаете, когда я прихожу домой, если бы у меня, когда я был маленьким, у нас была дома печка, мы топили дом, печка у нас была, мы топили углем дом, мы жили на Донбассе. И папа привозил там одну или две машины угля, кто дровами топит и так далее. И знаете, что нужно? Если ты не позаботился об очаге вовремя, ты задубеешь на утро или на вечер. Твои батареи холодные, все остывает, пища не готовится. Там мы и пищу готовили на этих плитах, и все так было. Ну, вы знаете, о чем я говорю. И знаете что? Нужно постоянно доставать золу, чистить, добавлять снова дрова или уголь, чтобы это постоянно горело. И знаете, можно так сказать: аллилуйя, Господь сам об этом позаботится. Или я верю, что все будет нормально, и замерзнуть. Потому что мы на самом деле не глупые люди, мы понимаем, что если огонь перестает гореть, все становится холодным. Но в своей духовной жизни мы иногда глупые, потому что мы теряем очаг молитвы, молитва уже не происходит. Знаете, молитва уже как какое-то религиозное действие, там типа: о Господи, помоги. Некоторые люди считают, что это молитва. Это не молитва. О Господи, помоги. Это не молитва. Это просто какое-то обращение к Богу. Вы знаете, молитва – это общение. Если бы я предположил, что я прихожу домой, а у меня есть напряг, у меня нет контакта с Наташей, мы не разговариваем, мы стали меньше разговаривать. И знаете, я бы начал волноваться. Почему? Потому что она дорогой мне человек, она моя супруга. И если я теряю контакт, мы уже не говорим, как говорили раньше. Это проблема, друзья. И надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать, правда же? Если я не говорю с Богом, если я уже не разговариваю с Ним, как раньше, это проблема. Это говорит о том, что мой очаг просто потух, или я его забросил, и моя духовная жизнь становится похожей на Деда Мороза. На времена Деда Мороза. Вы так на меня смотрите, думаете, он разошелся. Еще немного, я уже заканчиваю. Славить Бога с непринужденностью, поклоняться Богу, радоваться перед Его лицом. Потому что уныние, страхи и вся эта атмосфера, они могут образовать сосульки в нашей душе. Посмотрите вокруг, друзья. Посмотрите на людей. Я не говорю о выдумках. Да, не просто все вокруг. Обстановка непростая. И не всем этого пожелаешь. И, знаешь, то, что слышишь или видишь, или те предположения, о чем говорят люди. Но вы знаете, единственный способ растопить сосули в нашей душе и внутри нас, это радоваться в Господе. Радоваться в Господе. Аввакум говорит, когда я посмотрел на все, вздрогнуло мое сердце, я дрогнул внутри. Но потом он пришел в себя, и он говорит, даже если бы, там, помните, да? То я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге моего спасения, потому что Он сделает мои ноги, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Мы не просто, знаете, такие сильные, чтобы прорваться и быть такими, знаете, мощными там и так далее. Нет, мы черпаем свою радость в Господе. Мы черпаем свою силу в Господе. Мы, когда переживаем там период тяжести, разочарования и так далее, если мы восхваляем Бога, если мы славим Его, если мы говорим Ему, если мы радуемся о Нем, приходит сила к нам. Я сказал, приходит сила к нам. Потому что Писание говорит, радость пред Господом есть наше подкрепление. Аллилуйя. И нам нужно не просто сказать, Господи, когда это на меня сойдет, нам нужно принимать решение, радоваться. Это никому-то не понравится. Кто-то скажет, ты сумасшедший, зачем ты это делаешь? Но моя радость, как говорит Аввакум, радость пред Господом. Аллилуйя. Я буду в этом году еще больше радоваться, еще раскованнее. Я буду славить Бога, я буду прославлять Его, я буду включать правильную музыку в моем доме, не включая эту тупость в своей машине, простите за выражение. Всякий бум-ца-ца. Знаешь, что мы делаем? Если это делает Наташа или я утром, мы включаем поклонение и... Когда мы перед молитвой утром пьем чай или кофе и завтракаем, у нас играет хорошая музыка. Музыка, которая меняет атмосферу, когда люди славят Бога и поклоняются Ему. Еще одна очень важная, поклонение очень важное, чтобы не остыть. Еще одно что-то очень важное. Избавься от своих обид и горечей. Избавься от своих обид и горечей. Скажи, я избавлюсь от них. Я избавлюсь от них. Я избавлюсь от них. Я избавлюсь от них. Избавься от горечи и обид. Знаешь, ты даже просто не представляешь, как вдруг ты уже в капкане сидишь. Ты уже попал в эту, знаете, в эту ловушку. Иисус сказал, что, Матфея 24 глава, что во многих охладеет любовь по причине умножения беззакония. И мы говорим, что, Господи, как нам быть, не стать частью этого тренда охладения? Как мы не хотим, мы хотим протестовать против этого. И я скажу вам, ничто в этой жизни не гасит так огонь Божьей любви, как горечь в нашем сердце. Обида, она делает колоссально отвратительную, деструктивную работу в сердце человека. она разрушает человека изнутри, того, кто обижается. Может быть, тот, на кого обижаются и огорчены, он даже и не знает, может, догадывается. Но тот человек, который ходит в горечи, он себя убивает потихоньку. Поэтому я не позволяю, и это я принимаю решение за решением, я не позволяю непрощению влиять на мою душу. Я берегу свое сердце, чтобы разобраться с обидами как можно скорее. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было все хорошо, если ты хочешь, чтобы идти дальше с радостью, прости, как я уже говорил не раз, прости всех лет на 30 вперед, как минимум. Прости авансом всех лет на 30 вперед. Да, конечно, искушение придет, но ты принял решение. Когда ты захочешь обижаться, скажи, так я же простил всех на 30 лет вперед. Всех без исключения прости. Спасибо за одно аминь. Это просто мой совет вам. Избавься от своих обид. Что еще очень важно? Стремиться к близкому общению. Огонь угасает, когда угли отделяют друг от друга. Пока угли лежат в одной кучке, горят, они греют друг друга. Но если ты это все дело разделяешь, Иисус сказал Петру, сатана просил сеять вас. Он просил просевать вас. Он просил разделять вас, но ты, обратившись однажды, утверди твоих братьев. Вы знаете, когда мы придвигаем угольки ближе друг к другу, пламя возвращается. А вот поэтому нам никогда не рекомендовано Писанием вести христианскую жизнь в уединении, в полном. У нас должно быть уединение когда-то, но это должно тебя напрягать, если ты один, если в твою жизнь никто не говорит. Если нет такого человека, который может прийти и сказать тебе, слушай, друг, ты не прав. Это грех. Мне все говорят из интернета. Это блажь. Интернет не отвечает, или проповедники, интернет-проповедники не отвечают за твою жизнь. И однажды может случиться так, что ты окажешься в такой ситуации, в которой никогда не хотел оказаться. Знаешь почему? Причина в том, что никогда не оказалось рядом того, кто мог бы сказать тебе правду, истину. И вы знаете, нам важно, чтобы вокруг нас были те люди, которые, знаете, были теми, которые помогут елею помазания течь через нас, наша температура повышается, мы духовно воспрянем. Потому что мы вместе. Я не просто один, я спрятался, у меня своя теология, у меня свое богословие. Это плохо закончится. Если я так думаю, у меня свое богословие, у меня свой взгляд, у меня нет, вы имеете право полностью, но Писание говорит, что Бог устроил в теле Христовом так, чтобы члены церкви, члены тела заботились друг о друге. И знаете, есть сигналы, вербальные, невербальные, всякие, когда мое тело чувствует, что где-то есть проблема. Мне колени болят. И не от того, что я на коленях молился. Значит, что-то нужно с этим делать. Это сигнал. Поэтому мы нужны друг другу. Тело Христа. Мы нужны друг другу. Что еще? Очень важно. Мы не часто об этом говорим. Но я верю, что для каждого христианина очень важно иметь наставника в своей жизни. О, начинается детство. Нет. У вас должен быть человек, к которому вы пойдете и расскажете о всех своих грехах. Я никогда этого не делал. В этом и проблема. Это не так просто, не так быстро. Но у вас должен быть человек, к которому вы исповедуетесь. О моих скелетах в моем шкафу никто не знает, только Бог. Тогда вопрос, если ты Богу все время исповедуешься, почему ты до сих пор грешишь этим же грехом? Писание говорит, что иногда, когда у нас есть вещи, с которыми нам сложно справиться, у нас должен быть кто-то, кто нам поможет подняться. И это может быть не только пастор, это может быть... Но наставник, каждому вообще человеку, чтобы вырасти, нужен духовный наставник. И Иногда наставник нужен для того, чтобы просто черпать от них мудрость и силу. И можете себе быть уверены в том, что когда Елисей смотрел на Илью, который уходил в небо в огненной колеснице, у него загорелся огонь в его сердце. Он получил этот огонь от пророка Ильи. И когда мы приближаемся к тем, кто горит, мы сами начинаем гореть. Когда мы больше и больше проводим время с теплыми людьми, мы сами становимся теплыми. И думаю, слушай, есть же другой мир, есть же жизнь на Марсе. Слушай, у него нормально, и деньги есть, и он и не молится, и Богу не служит, и в церковь ходит раз через раз. Нормально, у него дела идут лучше, чем у меня. Это самообман, друзья. Поэтому я верю, что когда мы приближаемся к тем, кто горит для Бога, мы начинаем гореть для Бога больше. Огонь распространяется. И последнее, что я скажу, что очень важно для того, чтобы продолжать гореть, это делиться своей верой. Скажи, делиться своей верой. Нет ничего более захватывающего, чем приводить людей к вере во Христа Иисуса. Но статистика говорит об обратном. Не очень многие христиане делятся своей верой. Не обязательно выходить на евангелизации, как Виталий там и так далее. Нужно делиться своей верой с теми, кого мы знаем. И соседями, коллегами, официантами в ресторане, незнакомцам в метро, сказать ему о том, что Иисус любит, то кто-то сказал, твоя духовная температура сразу повысится градусов на 30. А почему на 30? Да не знаю, просто так сказали. Твоя духовная температура сразу повысится градусов на 30. Ты сразу будешь чувствовать совершенно другую вещь, другое состояние. И тебе захочется поделиться еще с кем-то словом. Поэтому будем молиться, можно играть. И мы будем приходить к вечере Господней. Мы будем участвовать сегодня в вечере Господней. Знаете, я хотел бы, чтобы когда мы будем участвовать в вечере Господней, мы могли бы рассуждать об этом и сказать: Господь, я не хочу быть в этом негативном тренде сегодня. Я хочу гореть для Тебя. Я хочу, чтобы в моей жизни горел Твой огонь, Господи. Давайте встанем, помолимся. Я хочу, чтобы на самом деле это простое слово, но это слово, оно зацепило меня, затронуло моего внутреннего человека, потому что это так важно, друзья, это так важно. Иисус сказал: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И Богу это не нравится, Он сказал, мне это не нравится. Не облекай ты как хочешь, в какие слова, в какие материи, в какие образы, мне это не нравится. И что мне нужно? Вернуться к Слову. Мне нужно позаботиться об очаге молитвы в моей жизни. Работает ли этот очаг, горит ли огонь, есть ли там пламя, что происходит? Есть ли поклонение в моем сердце? Есть ли обида, горечь? Есть ли у меня общение, близкое общение с верующими? И есть ли у меня наставник? Делюсь ли я своей верой? И использую ли я свои духовные дары, что является очень важным? Давайте помолимся и просто пару мгновений проведем перед лицом Господа. Помолимся искренне от сердца. И Господь, давайте скажем ему: Господи, я хочу, чтобы мое сердце могло гореть для Тебя. Я хочу продолжать гореть всем сердцем. Господь, я вижу, мы видим какие-то пробелы в своей жизни. Мы видим, что не везде все так, как бы мы хотели. Господи, не везде все так, как Ты хочешь, чтобы это было, но сегодня мы молимся, Дух Святой, чтобы Ты это слово вложил в наше сердце, чтобы Ты это слово поместил внутри нас, Господь, чтобы в наших костях, чтобы внутри нас мы переживали Твой божественный огонь, Господь. И когда мы сегодня будем участвовать в вечере Господней, когда мы возьмем это все для причастия, Господь,
Мы молимся, чтобы эта решимость, это решение было внутри нас. Господь, мы отказываемся. Я отказываюсь быть среди холода, быть холодным. Я понимаю, что не все так идеально в моей жизни, но ты не осуждаешь, ты не угнетаешь нас, ты благословляешь нас, ты призываешь нас, и ты ведешь нас, Господи, и ты ждешь нас. Поэтому мы молимся сегодня, чтобы ты, Дух Святой, коснулся нашего сердца. Аллилуйя. Скажи Богу об этом. Скажи, Дух Святой, я хочу гореть. Я хочу быть полным огня. Я хочу быть не просто теплым или холодным, но я хочу, Господь, я хочу, Господи, в моей жизни, возможно, не хватает слова или молитвы. Вы сами знаете, просто помолитесь перед Богом, и пусть Дух Святой покажет вам те вещи, которые вам нужно изменить, но Бог не хочет, чтобы мы были холодными, Бог не хочет, чтобы мы остывали, Он хочет благословить нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы молимся к Тебе, Господь, и мы просим Тебя сегодня, что когда мы будем участвовать в вечере Господней, когда мы будем вспоминать о Твоей смерти, о Твоем воскресении, Господь, о жертве, которую Ты принес, мы молимся сегодня, чтобы Ты зажигал нас снова и снова. Господь, я прошу Тебя, пусть Твой огонь горит. Я прошу Тебя, пусть Твой Дух сходит на нас. Я прошу Тебя, Господи, пусть сила Твоего Святого Духа сойдет на нас сильно сегодня, на каждого из нас, здесь, по дороге домой, дома, Господь, во имя Иисуса. Пусть это слово произведет Твою работу в нашей жизни.